Какая это прекрасная возможность в субботний день прийти на поклонение пред лицо Господа, прийти в Дом Божий. Сегодня я хочу предложить вам для размышления текст, записанный в Евангелии от Иоанна в 4 главе, 23 текст. Евангелие от Иоанна 4:23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Наступает время, и настало уже, когда будут поклоняться Богу в духе и истине. Вы помните историю, с которой связан этот текст? Женщина-самарянка задает вопрос, где Господи поклоняться, на этой горе или на той горе, в этом месте или в этом месте? А Иисус Христос говорит, настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться в любом месте, в духе и истине. Таких поклонников Отец ищет себе. На какие слова вы бы в этом тексте обратили особое внимание?
Поклонение
в духе и истине. Настало время. Бог, Отец, ищет себе поклонников. Бог не просто принимает наше поклонение, а Он ищет поклонников. Вам понятны эти слова? Бог, как говорит нам Библия, это не какое-то далекое божество, не проявляющее интереса к людям. Господь Бог, Он хочет быть нашим Отцом, Он хочет быть нашим другом, Он хочет быть нашим братом. Евангелие от Матфея, 18 глава, 11 стихе мы читаем. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Давайте откроем Евангелие от Матфея, 18 глава, с 11 стиха по 13. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся». Иисус Христос пришел в этот мир найти и взыскать погибшее. И когда находит, он радуется. Кого Иисус Христос ищет в этом мире? Кого Бог ищет в этом мире? Поклонников себе. Он ищет тех людей, которые на грани гибели, или те люди, которые уже погибли, все потеряли. И Он хочет, чтобы они стали Его поклонниками. Вот скажите, что это слово означает «поклонник»? Вот кто-то говорит, я поклонник русской поэзии. Я поклонник Моцарта. Поклонник. Да, интересно очень. Поклонник. Я открыл словарь и посмотрел, как словарь нам говорит о поклоннике. Кто такие поклонники? Поклонник – это человек, который влюбился, который восхищается кем-то или чем-то, восторгается кем-то или чем-то. У многих артистов, у футболистов есть свои поклонники. Значит ли это, что поклонник поклоны до земли отбивает? Нет. Поклонник – это человек, который восхищается. Человек, который стремится встретиться. Он стремится к общению с той личностью, перед которой он преклоняется, или да, которую он любит. Вот Иисус Христос пришел в этот мир взыскать и спасти погибшие. Для какой цели Господь ищет поклонников? Для того, чтобы спасти, взыскать и спасти. Дело в том, что наш мир оказался во власти сатаны, и дьявол господствует над умами и сердцами людей. Люди враждуют, негодуют, обижаются, и Господь хочет спасти, но Он не может спасти того человека, который не является Его поклонником. Он не может проявить насилие и освободить от власти зла ту личность, которая не преклоняется перед Ним, не восторгается им и не называет Его своим Господом и Спасителем, и не ищет общения с Ним. Господь не может, уважая свободу выбора, не может вмешаться в жизнь этого человека. Итак, Бог ищет поклонников. Давайте скажем, что же такое истинное поклонение? Мы на уроке субботней школы читали Трехангельскую весть. Она начинается словами: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Поклонитесь сотворившему небо, море, источники, вод. Первый вопрос, который мы должны задать: кому мы должны поклоняться? И вот у меня вопрос к вам: кому мы должны поклоняться? Кто является нашим Творцом? Господь Бог. Но мы знаем, что есть Отец, есть Иисус Христос и есть Святой Дух. Скажите, кто является нашим Творцом? Поклонитесь сотворившему. Правильно вы говорите. Иисус Христос. Где это записано? Да, Колоссянам, 1 глава и 16 по 18 стихи. «Ибо все создано им». Давайте прочитаем. Колоссянам, 1 глава. С 16 стиха по 18. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Итак, кто является нашим Творцом? Кому мы должны поклоняться? Кто ищет себе поклонников? В первом тексте, который мы прочитали, Отец ищет поклонников себе. Наступает время, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. А Трехангельская весть говорит, ангел возвещает: поклонитесь сотворившему небо и землю, а нашим Творцом является Иисус Христос. Нет здесь противоречия, как вы считаете? Так кому должны мы поклоняться, Отцу или Сыну? Иисус Христос говорит: «Я и Отец одно». Понятно нам это или нет? Вот правда заключается в том, что Бог представлен на страницах Священного Писания нам в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух. И когда говорится «поклонитесь сотворившему», речь идет не об одной личности. И Отец является, и Святой Дух, и Сын единым божеством. И Бог нас сотворил. Да, да, вот здесь кто-то подсказывает. Первая глава, первая страница Библии говорит. Первая глава Бытие, 26 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, по подобию нашему». Бог один или три личности? «И сказал Бог» — единственное число, «по образу нашему». Вот Библия, интересно очень, представляет нам божество одного Бога во множественном числе. Вы можете еще библейские тексты вспомнить, где говорится, что Бог один, но Он во множественном числе упоминается, так? Так, спасибо. Так, это богословский ответ, очень серьезный ответ. Но давайте посмотрим. Когда перед потопом Господь сказал, помните, какие слова? Вернее, не перед потопом, а уже после потопа. Бытие, 11 глава, 6-7 стихи. «И сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут от того они. Они задумали, от того, что задумали делать, сойдем же и смешаем там язык их». И сказал Господь, один Господь, «сойдем же и смешаем язык». С кем Господь разговаривал? Кому Господь, Бог говорит, сотворим человека по образу нашему? С кем Господь, кому Господь говорит, сойдем и смешаем язык их? А помните момент призвания Исаии? Господь говорит, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Один Бог или это множественное число? Нам не до конца понятна эта истина. Один равняется трем, и три равняются одному. Но мы верим в единого Бога. Церковь адвентистов седьмого дня верит в единого Бога, который на страницах Священного Писания представлен нам как Отец, Сын и Святой Дух. Три личности Божества, равные личности. Они являются единым Богом, который является нашим Творцом. Нам не до конца это понятно. Но Иов может прокомментировать и ответить нам на этот вопрос. Почему нам непонятна природа Божества? Просто потому, что мы люди. Книга Иова, 11 глава, 7-8 стих. Мы читаем. «Можешь ли исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать глубже преисподней? Что можешь узнать?» Вот мы о Боге что можем знать? Ровно столько, сколько Бог нам открыл. А если что-то Бог нам не открыл, мы этого знать не можем. Вот то, что на страницах Священного Писания открыто, что есть три личности Божества. А знать о физической природе Божества мы ничего не можем, потому что Библия нам не открывает. Все, что мы можем знать это и изучать, это человеческую природу Иисуса Христа, Сына Божия. Вот человеческая природа, она нам понятна. Человека мы можем понять, но Божество мы не можем понять, поэтому мы должны принять, что Библия говорит, и не продолжать дискутировать на тему, которая для нас остается тайной. О физической природе Библия ничего не говорит, а вот о характере Бога Библия говорит очень много. Книга Исход, 34 глава, 6-7 стих. «И прошел Господь пред лицом его, и провозгласил пред лицом Моисея, и возгласил». Исход, 34 глава, 6-7 стихи. «Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех». И Господь сошел, и Господь дал 10 заповедей, и Господь вел народ израильский по пустыне. Кто вел? Иисус Христос, Сын Божий, или Отец Небесный? Да. Апостол Павел говорит, что это Иисус Христос был, да. Но это был Бог. Это три личности Божества. Они неделимы. Они едины. Бог желает, чтобы мы размышляли о Нем, о Его характере, но не о Его физической природе. Названия могут меняться. Вы знаете в Библии текст, где Иисус Христос назван Отцом? Есть в Библии такой текст? «И нарекут Ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Так. Еще один текст прочитаем. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Кому так это имя нарекут? Иисусу Христу нарекут имя Бог и Отец. Нам важно знать характер Бога. А разделить три личности мы не сможем, они едины. Важно для нас понять, что Бог хочет быть нашим другом, и Он хочет общаться с нами. Он хочет быть близок к нам. Он ищет людей, с которыми Ему можно было бы установить приятные дружеские отношения. И этих людей Он называет поклонниками. Близких людей ищет в этом мире. У Бога есть чувствительное сердце. Наше плохое поведение может причинить Ему печаль. Если мы с благодарностью откликаемся на Его любовь, то Бог испытывает радость. Он нас сотворил по своему образу и подобию. Каждую нашу печаль и радость Он гораздо эмоциональнее воспринимает, чем мы себе можем этого представить. И наше величайшее преимущество сегодня – установить с этой удивительной личностью, которую мы называем Бог, установить с ней, с этой личностью, доверительные, на любви основанные отношения, или другими словами, быть поклонниками живого Бога. В этом и заключается христианство, и это и есть истинное поклонение в духе и истине. Поклоняться Богу в духе и истине – это означает каждый день устанавливать с Ним все более и более тесное общение, познавать Его как приятную, любвеобильную личность и повиноваться Ему и Его добрым, святым заповедям. Скажите, а бояться Бога мы должны? Да. Если это добрая, любящая личность, которая хочет быть нашим другом, нашим отцом, нашим пастырем, мы должны бояться? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться и никого не буду бояться. Да. Откровение 14, глава 7 стих, опять же мы прочитаем, там сказано, 14 глава 7 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Убойтесь Бога. Должны ли мы с вами бояться Бога, который ищет себе поклонников? Есть два вида страха перед Богом. Одни люди, движимые любовью и благодарностью, боятся огорчить Господа, боятся потерять установленные с Ним дружеские прекрасные отношения, они боятся потерять Иисуса Христа как своего друга, они боятся потерять связь со своим любящим Небесным Отцом. Другие верующие люди, другой класс людей, не испытывают к Богу любви, они представляют себе Бога правителем, далеким, суровым, и они хотят соблюдать все заповеди, чтобы только не быть наказанными. Они боятся ослушаться Бога, потому что Он накажет. Одни люди имеют страх, основанный на любви, потерять отношения. Другие люди имеют рабский страх. Вы помните, Иисуса Христа некоторые люди боялись. Когда Он очистил храм от продающих и покупающих, то священники и фарисеи в страхе бежали из храма. Почему они испугались Иисуса Христа? В то время, как простой народ подошел ближе к Иисусу Христу, столпились вокруг Него и с наслаждением слушали, что Он будет говорить. Христос не был страшен, но одни люди испугались Его и убежали, а другие люди, наоборот, к Нему ближе подошли. Два вида страха есть. Один страх Божий, он приближает нас к Богу и укрепляет наши отношения с Ним, а другой страх гонит нас от лица Господа. Так же будет и в день второго пришествия Христа. Одни люди, когда увидят Господа, скажут, вот Он, Бог наш, на Которого мы уповали, и Он спас нас, с радостью скажут. А другие люди побегут в горы и камни и скажут, пойдите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле. Один и тот же Бог. Но почему одних людей Он привлекает, восхищает, а другие люди в страхе бегут от Него? Отношения какие? Если мы избираем построить с Господом отношения на любви основанные, то мы не будем от Него убегать. Мы будем с радостью приходить пред лицо Его на поклонение. Если же мы думаем, что Господь дал нам определенный перечень заповедей, и нам нужно их исполнить, чтобы не наказал нас Господь, в таком случае мы будем бояться Господа. Это рабский страх. Господь не хочет, чтобы мы имели вот этот рабский страх перед Ним. Он хочет, чтобы мы утешались и радовались, приходя пред лицо Его на поклонение. Псалом 36, 4 стих. Давид говорит, Псалом 36, 4. Давайте прочитаем. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Мы должны бояться Господа или утешаться Господом? Это от нас зависит. Это от нас. Что мы изберем? Мы можем Его бояться, мы можем утешаться и радоваться в общении с Ним. Но что нужно для того, чтобы мы находили радость в общении с Богом? Чтобы не боялись, не страшились, а радовались. Что нужно для того, чтобы, приходя на богослужение, мы испытывали радость, наслаждение? Чтобы, открывая Священное Писание, мы с радостью могли слушать, что Господь говорит нам. Для этого нам нужно со своей стороны приложить некоторые усилия. Для того, чтобы утешаться и радоваться Господом, нам нужно, во-первых, узнать Его лучше. Если мы узнаем Его по-настоящему, как Священное Писание открывает, то мы не сможем не полюбить Его. Давайте запомним, что если мы верим, что Бог наш Творец, это достаточная причина, чтобы Его любить. Чтобы поклоняться, может быть, достаточно, а чтобы любить? А дети любят своего отца за то, что он родитель, или за то, что отец любит? Дети любят отца не за акт рождения, а за внимание, заботу и любовь. Мы можем верить, что Бог является всемогущим правителем вселенной, но это увеличит нашу любовь к Нему? Нет. Отца дети любят не за физическую силу и не за должность, которую отец занимает. Может быть, отец является судьей, правителем, ученым. Все это вызывает уважение, но любят дети отца за его отношение, как в ответ на любовь отца. Мы можем верить, что Бог является справедливым судьей, но это увеличит нашу любовь к Нему. Мы будем бояться Его как судью, но любовь вызывается только любовью. Если мы будем бояться Бога и из-за страха Ему служить, то это не есть религия Иисуса Христа, и мы не найдем в этом своего счастья. Бог искренне желает, чтобы мы Его не боялись, а любили, чтобы мы соблюдали Его заповеди. А скажите, самая наибольшая заповедь как звучит? Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Самая большая заповедь в Законе Божьем. Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. С 36 прочитаем. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Самая большая заповедь, которую мы должны соблюдать, это возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением и помышлением. Какая по счету эта заповедь из 10? «И ближнего твоего, как самого себя». Все 10 заповедей заключаются в одном слове – «люби Бога и ближнего». Многие сегодня, богатые люди, имеющие власть и положение, стоят перед проблемой. Они опасаются, что люди будут стремиться к общению с ними из-за их положения, из-за их богатства. Вот подобную проблему имеет и Бог в общении с нами. А лучше сказать, мы имеем такую проблему, когда стремимся к общению с Богом. Порою мы надеемся что-то получить от Бога. Мы приходим к Нему, чтобы Он нас защитил, сохранил, благословил, исцелил, дал нам все потребное, в чем мы нуждаемся. Но в то же самое время мы не стремимся быть поближе к Нему. Стоим вдалеке, имея лишь поверхностные отношения. Бог же ждет от нас отношения, основанных на любви. Бог ждет поклонения от нас, основанного не на том, что Он великий Творец и всемогущий Бог, а поклонение и любви, основанные на том, каков Он в характере. Если мы узнаем правду о Боге, мы не сможем не полюбить Его. Апостол Иоанн пишет, 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот основание для наших отношений, для нашего поклонения. 1 Иоанна, 4 глава, 8 стих мы читаем. «Кто не любит, тот не познал Бога». Если я Бога не люблю, если я ближнего не люблю, то я не познал Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Если же я узнаю Бога таким, какой Он есть, то, подобно Давиду, я скажу, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Вот это переживание, как лань желает к потокам воды, так душа моя желает к Тебе, Боже. Вот это переживание, оно и названо в Священном Писании «поклонение в духе и истине». Это переживание и есть истинное, настоящее поклонение. Скажите, а поклоняться мы где должны Богу, в церкви или дома? Или в сердце? Многие люди думают, что поклонение Богу заключается в церковном богослужении один раз в неделю. Они восхищаются Богом во время богослужения, а когда богослужение заканчивается, тогда прекращается и поклонение на 7 дней, до следующей субботы. Скажите, а в какой день поклоняться нужно? В субботу? Да, субботнее богослужение важно, очень важно. Апостол Павел говорит, не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай. Евреям 10 глава, 25 стих. 4 заповедь закона Божия, которая является печатью Божией, говорит, помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему. Да, субботний день освящен и благословлен Богом. Это день выделен для особого отношения с Господом. И мы должны свою любовь к Богу проявлять в том, что будем соблюдать Его заповеди. Но одну девочку спросили маленькую, скажите, ну вот мы же должны каждый день поклоняться Богу. Скажи, пожалуйста, а почему тебе, зачем тебе суббота нужна? Ну ты же каждый день поклоняешься Богу, а при чем здесь суббота? И поклоняйся каждый день. Как бы вы ответили на этот вопрос? Вы каждый день поклоняетесь Богу или в субботу? Девочка ответила, я каждый день с Иисусом хожу, держась за руку, а в субботу я у Него на коленках сижу. Субботнее богослужение – это особое поклонение. Это кульминация того поклонения, которое мы совершаем каждый день. Мы являемся поклонниками Господа каждый день, а в субботу мы все вместе собираемся и поем в Его славу. Мы не можем на неделе спеть так красиво и так дружно, а в субботу мы это можем сделать. Но будем помнить, дорогие друзья, что общественное богослужение субботнее – оно будет иметь для нас смысл только тогда, когда мы ежедневно будем поклоняться, когда мы каждое утро будем говорить Иисусу «Доброе утро», когда мы будем говорить Ему о наших нуждах, проблемах и радостях каждый день. Вот тогда в субботний день будет радостным поклонением, кульминацией нашего поклонения. Если же я ежедневно не поклоняюсь Господу, то со временем богослужение потеряет для меня радость, красоту, смысл и значение. Вот она причина, почему некоторые люди начинают через раз посещать богослужение, а потом и вообще не приходят на богослужение, потому что исчезло ежедневное поклонение Господу. По окончанию богослужения, будем помнить, наше поклонение только начинается. Пример одного человека. Верующий человек говорит: «У меня время труда не отличается от времени молитвы». Когда в будние дни я стою, ну, этот человек, эта женщина на кухне моет посуду, она говорит: «В шуме на кухне среди звона посуды, когда несколько человек одновременно о чем-то говорят, я могу войти в общение с Богом так же, как будто нахожусь на коленях пред Ним». Она говорит: «Я могу отключаться и побыть в общении с Богом». И для этого нужна тренировка и, может быть, определенная практика. Поэтому, где бы вы ни находились, дома, в транспорте, на работе, вы можете мысленно обратиться к Богу, восхищаясь Его любовью, Его красотой, Его характера, Его милостью, Его нежностью. Вы можете поклоняться Ему, где бы вы ни находились. Вместо того, чтобы позволять нашим мыслям блуждать бесцельно и останавливаться на рекламе, которая всюду. Вы ловили себя на мысли, что ум не занят, вы прочитали одну рекламу, вторую рекламу, третью, вы еще ищете, чтобы почитать. Отвлекитесь от рекламы. Направьте ваши мысли к Господу. Поговорите с Ним. Это и будет поклонение. Почему бы нам в течение рабочего дня не посвятить хотя бы небольшую часть процесса мышления для того, чтобы размышлять о нашем Господе? Личное общение с Богом каждый день и на протяжении дня – это нам необходимо. Давид пишет, Псалом 15, 8 стих: «Всегда видел пред собою Господа, не поколеблюсь, ибо Он одесную меня». Всегда, Давид всегда видел пред собой Господа на протяжении 7 дней в неделю и на протяжении каждого дня. А мы можем видеть Господа? Где мы можем видеть Господа на протяжении рабочей недели? Давайте, скажи, в чем? В природе. Через рассматривание творений божество становится видимым для нас. Еще где мы можем видеть Бога? В Библии, в Слове Божьем. Мы можем видеть, подняв глаза на небо, поднимите глаза на высоту небес и посмотрите, кто сотворил это. А когда мы встречаемся с нуждающимися людьми, можем мы Бога увидеть? Иисус Христос говорит: «Я был наг, и вы одели меня. Был голоден, и вы накормили меня. Был в темнице, и вы посетили меня». Люди скажут: «Господи, когда мы Тебя видели и послужили Тебе?» Иисус ответит: «Так как вы сделали это одному из сих меньших, то сделали Мне». Мы можем видеть Бога в лице наших ближних и служить Господу в лице наших ближних. Да, конечно. Поэтому несколько практических советов, как научиться поклоняться Господу. Начинайте каждый новый день с молитвы и чтения Священного Писания. Пусть первая мысль после пробуждения будет направлена к Богу. Пусть первое слово, прежде чем вы что-то скажете вашим домашним, первое слово также пусть будет обращено к Богу. Возьмите это за правило. Второе. Первое слово, которое вы услышите, пусть также будет Словом Божьим, Словом от Бога. Другими словами, пусть Бог будет на первом месте каждый день вашей жизни. Далее, в течение, да, вы можете прочитать утренний страж, помолиться, но это возможно уже после того, как вы с домашними пообщались. Но вот первая мысль, когда вы еще не встали, не поднялись, пусть она будет направлена к Богу. Скажите Ему: доброе утро, Господи, спасибо за прошлую ночь. Направьте мысли, усилием воли, направьте мысли к Господу. В течение дня находите время для искренней, неторопливой молитвы, как это делал Даниил. Он трижды в день преклонял колено и молился. И это не была молитва перед приемом пищи три раза в день. Это была молитва просто как потребность души. Мы тоже можем в течение дня, или во время обеденного перерыва, или на рабочем месте, или выйдя где-то в уединенное место, помолиться Господу. Вот посвятить определенную часть времени Ему в обеденное время, в течение дня. Мы можем сказать Ему о наших переживаниях, радостях, успехах и неудачах. Далее. Мы должны быть, как уже сказано было, быть внимательны к нуждам окружающих людей. Найдите возможность поделиться. Разделите с голодным хлеб ваш, духовный или физический. Найдите возможность послужить вашим ближним. И когда вы будете это делать, служить ближним, то вы придете в соприкосновение с Господом. Это еще один рецепт, чтобы поклоняться по-настоящему Господу, чтобы быть в общении с Ним настоящим. Нам нужно найти людей, для которых мы могли бы быть полезными каждый день нашей жизни. Так, чтобы люди видели наши не просто хорошие проповеди, но чтобы они видели наши добрые дела. И пророк Исаия говорит, 58 глава, 8 стих: «Тогда взойдет, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Слава Господня будет сопровождать нас. Мы будем постоянно находиться в общении с Господом. И окружающие люди смогут увидеть, что мы были со Христом. Слава Иисуса Христа будет сопровождать нас. Вы помните, Моисей, когда с горы сошел, то все люди понимали, что он общался с Богом. И если мы будем благословением для наших домашних, для наших друзей, для окружающих, скажите, это будет поклонение Господу? Это и будет поклонение, потому что любовь к Богу и любовь к ближнему, в этом-то и есть смысл закона Божия. В этом и есть смысл христианства. И это и есть самая первая заповедь: люби Господа Бога и люби ближнего. И когда заканчивается день, вечером, поблагодарите Бога за людей, которым вы могли послужить на протяжении дня, людей, в лице которых Господь пришел к вам. А перед сном последнее слово, которое вы прочитаете в интернете или в книге, последнее слово, которое вы услышите от людей, не от людей. Пусть будет последнее слово, которое вы услышите, будет словом Господа. Начните день с Богом и завершите его с Господом. И перед тем, как вы глаза закроете, уже, может быть, даже лежа на постели, продолжайте разговаривать с Богом. И вы сможете пережить нечто. Бог тогда преобразит вашу жизнь, и она будет настоящим чудом и радостью, как для вас самих, так и для окружающих. Тогда вы будете поклоняться Богу в истине и духе, ибо таких поклонников Господь ищет себе. Господь ищет правильных отношений с людьми. Он ищет таких поклонников, которые правильные отношения с Ним установили. Ему не нужны поклонники, которые приходят и бездумно выполняют религиозные обряды. Христос, Бог говорит: «К чему мне множество жертв ваших? Зачем вы приходите пред лицо мое топтать дворы мои?» Книга пророка Исаии, 1 глава. Не приходите, не надо формально служить мне, не надо формально поклоняться мне. Если вы любите меня, если вы хотите на мою любовь к вам ответить взаимной любовью, то таких я, Господь, поклонников ищет. Для чего Господь ищет поклонников? Таких, чтобы провести с ними всю вечность. Господь скоро придет, и Он приготовил Царство Небесное для тех людей, которым будет приятно находиться с Ним, или для тех, которым приятно сегодня находиться в общении с Ним, которые с радостью идут на богослужение, с радостью читают Библию, с радостью размышляют о любящем Боге и Творце. Богу нужны не поклоны до земли, Богу нужны мы. Он ищет общение с нами, со своими детьми. И настало время, не просто настанет, настало уже, чтобы мы поклонились Ему в духе истине, чтобы мы возвратились к Нему. И да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за преимущество знать Тебя, за преимущество каждый день лучше познавать Тебя, восхищаться Тобою, любить Тебя, благоговеть пред Тобою, за преимущество провести не только эту временную жизнь, но и всю вечность в общении с Тобою, любящим Отцом, лучшим другом и братом, самым близким в этом мире для нас, самой близкой личностью для нас. Господи, помоги нам поклонение Тебе свое выражать не только в религиозном обряде, но помоги нам, Господи, каждый день быть добрыми, нежными, внимательными к окружающим людям. Помоги, чтобы слава Твоя могла сопровождать нас, и люди видели, что в нас Твой образ, Твое подобие, чтобы имя Твое было на челах наших написано, и чтобы оттиск Твоего характера был в нашем сердце. Соверши это преобразование к славе Твоего имени и к нашему спасению, ибо просим во имя Христа. Аминь.